Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Сергей Лукашевский. Я рад приветствовать вас на канале «Страна и мир». В нашей еженедельной программе «Разговоры о главном» с руководителем проекта «Рераша» Кириллом Роговым. Кирилл, добрый день.
Добрый день.
Напоминаю, что, во-первых, ставьте лайки и пишите комментарии, спорьте, поддерживайте, ругайте, но ваши комментарии помогут тому, чтобы это видео увидело больше людей, и слушайте нас также на радио Сахаров. Это приложение для Android и iPhone, которое можно скачать в России и слушать без VPN. Ну что, прошлая неделя, конечно, ознаменовалась страшным и трагическим событием. Наверное, 2 года назад мы бы говорили о нем как о невероятно страшной и ужасной трагедии. Сегодня на фоне войны, когда мы, в общем, почти еженедельно получаем тоже новости о ракетных обстрелах, например, из-за которых гибнут люди, конечно, это событие не перестает быть ужасным, но выглядит не столь неординарным. Мы, к сожалению, начинаем привыкать к подобного рода трагедиям, но тем не менее, конечно, с политической и с военной точки зрения оно, безусловно, выбивается из того ряда новостей, к которым мы привыкли. И вот получается, Россия фактически находится на полувоенном положении, страна ведет войну, и вдруг в ней происходит теракт, каких мы не видели со времен Беслана. Что произошло? Как получается, что страна военизируется все больше, но больше становится и угроз?
Ну, во-первых, вы совершенно правы, что парадокс заключается в том, что практически каждый день сопоставимое число россиян, даже россиян, не говоря уже об украинской стороне, гибнет на войне, и это никого не интересует в России. А здесь это страшная трагедия, и это совершенно справедливо, то, что там люди испытывают по этому поводу. Но это воспринимается, это все равно некоторый такой информационный парадокс, что вот там никого не интересует гибель людей, а здесь всех волнует гибель людей. И ну, это можно объяснить, вернее, нельзя объяснить, потому что все-таки вот этот недостаток воображения, недостаток, это как такой выработавшаяся социальная привычка прятать голову в песок и не замечать каких-то вещей, которые стоят очень близко на самом деле. Это, ну, некоторые такой социальная ловушка, которую создает автократия, авторитаризм, и в которую общество попадает, да, в состояние такой неадекватности. Это само по себе удивительно и достойно, как бы, того, чтобы отметить и думать над этим. Как авторитаризм вводит норму, как бы повышенную норму смертности и приучает общество не обращать на это внимания. И, кстати, массовые репрессии, когда они случаются в разных обществах, они основаны на том же механизме. Они часто вот репрессии были наследием гражданских войн, когда, как бы, вот эта норма смертности, норма гибели людей, цена жизни, она очень понижалась, и дальше это воспроизводилось, как бы начинается это в ситуации там войны, противостояния, вооруженного конфликта, а потом имеет своим последствием тот же самый пониженный уровень цены человеческой жизни, который выработан во время конфликта. И это важно об этом говорить, потому что, безусловно, это привычка к тому, что людей сажают в тюрьмы, там, привычка к тому, что люди погибают, она вырабатывается, она нарабатывается общество, и она этим готовит худшее, то есть возможности для каких-то сил зла дальше наращивать свои возможности за счет этой нечувствительности общества к потерям. Если говорить о теракте, собственно, о теракте, то это, конечно, событие очень масштабное с точки зрения вот именно так, демонстрации дисфункциональности путинской системы. И я думаю, и мы сейчас не можем это утверждать, но я думаю, что это одно из тех событий, которые потом постфактум будут представляться как черный лебедь. В чем смысл вот событий, которые называют черными лебедями? Он в том, что они обнажают, как бы разрывают связность картины мира. Связность картины мира и такую, к этой картине мира люди адаптируются, им пропаганда предлагает некоторую картину мира, люди к ней адаптируются и даже не очень ей доверяя, как бы живут с ней. Потом в ней возникают в этой картине разрывы, такие надрывы, и эти надрывы могут не иметь непосредственного эффекта. Ну, например, когда произошла трагедия в Чернобыле, то, в принципе, советские власти вполне контролировали информационную ситуацию, и они сначала, значит, объявили, что ничего нету, потом они, значит, объявили, что все-таки что-то есть, но каких-то таких массовых волнений по этому поводу, возмущений не было, однако потом, позднее выяснилось, что это событие и это ложь была очень хорошо отмечена людьми. И она дошла до тех, кто раньше не задумывался о том, как устроена государственная ложь и государственная пропаганда. И еще целый ряд последующих событий, когда они сложились в некоторую перспективу, они вытянулись как бы от Чернобыльской катастрофы и выстроились вот в этот ряд утраты доверия, когда люди постепенно теряют доверие к официальному дискурсу, к его картине мира, к тому, как он, к той картине мира, которую он им продает, и возникает тотальное недоверие, ну и дальше оно уже развивается в какие-то политические процессы. Так
То
вот,
есть, когда Путин сейчас все время пытается совершенно надуманным образом привязать этот теракт к Украине, он пытается сшить вот эту картину мира, которую он все это время продавал россиян.
да, причем у него не получается. Это как бы событие несколько раз разорвало картину мира. Во-первых, оно разорвало, когда стало известно, что это предупреждение американцев, и оно было объявлено какой-то провокацией, а потом оно произошло. Второй раз она была разорвана в том, что нам жителям России рассказывали, что враг в одном месте. И они этому не очень доверяли, но соглашались с этим, а оказалось, что враг в совсем другом месте. И третий раз, когда Путин пытается все-таки объяснить, что враг не в том месте, где он оказался, и это не тот враг, и сшить вот эти вот куски. И это тот момент, который, когда пропаганда не успевает за изменением реальности и вынуждена пропускать удар, и вот допускать этот разрыв картины.
Да, все считали буквально часы или минуты, когда Маргарита Симоньян наконец получит методичку и что-нибудь скажет о том, что происходит.
Да, ну, те, кто так следят напряженно за Маргаритой Симонян, они и так не верят, а вот люди попроще, которые, может быть, даже плохо знают, кто это такая, для них это могло оказаться очень таким значимым звонком, который они и сейчас не скажут. Я не думаю, что мы увидим в социологических опросах, тем более, что у нас есть проблемы большие с социологическими опросами в нынешней ситуации. Мы не увидим этого эффекта, возможно. Но вот повторюсь, что это такой будет накапливающийся эффект. Но картина, разрыв картины мира, который несет официальная пропаганда, он происходит не первый раз и не второй раз. Он как бы и это накапливающаяся вещь, некоторый такой стереотип, который вызовет, который даст кумулятивный эффект, безусловно. И еще, конечно, поражает. Ну да, кстати, интересно, есть какая-то параллель в этой истории с началом войны. Когда я услышал в начале марта, что там Соединенные Штаты, там другие страны призывают своих граждан, значит, быть осторожными в России, это публичное заявление, оно звучало очень странно. И, в общем, оно плохо комментировалось, потому что даже, в общем, российские СМИ независимые не знали, что с ним делать. Потому что оно как-то, ну, ты не понимаешь, к чему это, о чем это, что это, куда это относится, к какому паттерну это привязать. И очевидно совершенно, что это был способ, это объявление был способ прежде всего для Соединенных Штатов. Не так много вообще граждан Соединенных Штатов находится в России. Для Соединенных Штатов и других стран был способ оповестить о том, что они знают, и то, что они говорили российским властям, и на что, как по всей видимости, уже на тот момент российские власти отреагировали с недоверием. Дальше как бы возникает такой вопрос закономерный. А вот если бы, да, когда они это объявили, Запад это объявил, и сразу после теракта Соединенные Штаты заявили, что нет никаких свидетельств о том, что это связано с Украиной. Если бы они это не заявили заранее, не предупредили о теракте, то, наверное, Владимиру Путину было бы гораздо легче связаться с Украиной, рассказав, что это украинцы наняли таджиков для подрыва Крокус Сити Холла. Но это заявление Запада, которое они сделали публично, оно не позволило, как бы оно сделало такую связь очень гораздо более проблематичной. Но все-таки пропаганда не смогла как бы уклониться от искушения и думаю, что этим нанесла себе значительный вред. И еще третья часть, это важная часть этой истории, это, безусловно, такой, вот почему можно говорить о распаде, таком функциональном распаде путинского государства, потому что событие обнажает какую-то безумную такую дисквалификацию государства, его несостоятельность и прежде всего его силовых структур. Собственно говоря, история, которую мы увидели, она заключается в том, что российский... Да, у нас в России судят за терроризм сотни человек в год. За пособничество терроризму, финансирование терроризма, подготовку террористических актов, за их пропаганду,
Еще теперь оправдание терроризму
за их
тоже.
оправдание, это уже давно судят за оправдание. И так судят сотни человек. И на фоне этого правоохранительные органы ничего не могут сделать, даже будучи предупреждены о том, что это состоится. Когда похороны Навального, убитого Путиным, так там миллион милиции можно согнать, чтобы оцепить все входы, выходы, подходы, и чтобы все шли в шеренги, значит, этих самых окруженные шеренгами силовиков. Здесь ничего не укрепили, ничего не сделано. И, в общем, как бы вся эта история, она про что? Вот с точки зрения, если посмотреть на российские силовые органы, она про то, что российские силовые органы, они для того, чтобы пытать, убивать и сажать в тюрьму. И они не приспособлены для выполнения тех функций, которые на них лежат. И это и есть такая демонстрация дисфункционала путинского государства, где любые государственные функции А так как они завязаны на, там, на очень узкую группу людей и их представление о мире, они подменяются некоторой политизированной байдой, которая этим людям сейчас выгодна. И мы имеем силовиков, которые не способны выполнять нормальные функции государства, потому что они заняты. Да, ну как у нас как бы борьба с терроризмом важнейшая часть государственной задачи. Важнейшая государственная задача на этот огромные бюджеты. Где эти бюджеты и чем они закрываются? Они закрываются, силовики отчитываются вот этими сотнями посаженных в тюрьму, ни за что людей, и преспокойно дальше пилят эти все бюджеты. И они совершенно не заняты, они не могут предотвратить теракт, потому что они как бы не занимаются борьбой с терроризмом. Они занимаются своими плановыми показателями по борьбе с терроризмом, которая... Эта борьба с терроризмом, она уже как бы заранее, Путину известно, где террористы, где их надо хватать, и кто представляет собой угрозу. А ФСБ должно только отчитываться о том, что все так и есть, и демонстрировать, сколько они в соответствии с представлениями Путина нахватали и насажали людей, и это будет считаться борьбой с терроризмом. И этот, я думаю, что этот дисфункционал, мы увидим его как бы нарастание. Мы как бы привыкли раньше, ну, к такому можно сказать, фрагментарно эффективному государству, которое у нас было в путинскую эпоху. Оно было не ахти какое эффективное, но оно довольно эффектно умело демонстрировать свою эффективность. И сейчас вот в этом разрастающемся внутриполитическом кризисе оно, это вдруг оборачивается, так как есть вызовы, то это оборачивается, ну, тем, что мы видим истинное как бы лицо этой эффективности. Мы видели его, когда планировалась там операция против Украины, планировалось вторжение в Украину, как она была спланирована, насколько в этом была полная неэффективность армейской части, командования, обеспечения. Все работало в соответствии с некоторыми такими принципами, которые вот выработанными принципами демонстрации эффективности. И они все оказались совершенно ничего не стоящими в этой ситуации. И то же самое в ситуации с этой террористической атакой, когда мы видим вдруг вот такой явный дисфункционал государственности.
Вот,
Мы
Кирилл,
видим.
здесь интересно про эту как раз фрагментарную эффективность, потому что, с одной стороны, да, мы видим спецоперация, да, первые там месяц войны, провал силовых структур, Пригожинский мятеж, в общем, провал силовых структур, да, дошли практически до Подмосковья, кризис был купирован, по сути, политическими методами. Теракт в Крокус-Сити, опять провал. Тем не менее, одновременно мы видим, что с такой позиционной войной армия справляется, российская, в Украине. Вот как эти элементы соотносятся между собой? Это значит, что-то одно, получается, какая-то часть функций работает, ну вот как экономические чиновники, да, удерживают там макроэкономическую ситуацию. Вот какая тут картинка, вот если ее нарисовать, где фрагменты эффективности, а где фрагменты провала?
Ну, как бы фрагменты эффективности, они всегда существовали и имели такой демонстрационный характер. И как бы парадокс состоял в том, что как бы там была крайняя неэффективность. Вот видите, вот там путинская система очень гордилась своим макроэкономическим, так сказать, правительством, макроэкономическим блоком властей. И в Минфине, и в Центробанке сидят эффективные люди, которые там все умеют считать и умеют подгонять одно под другое, умеют латать дыры. И все это выглядит так профессионально и эффективно. А рядом и мы распространяем как бы это представление об относительной эффективности системы на всю систему. А рядом сидит Путин, у которого в голове сплошные геополитические тараканы. И отсутствует какая-то бы то ни было рациональность в планировании и в измерении издержек. И это другая история про эффективность. Это тут как бы происходят совершенно неэффективные вещи, которые затем компенсируются колоссальным количеством ресурсов. Это такая сталинская эффективность, да, когда мы всех напряжем, все будут голодать 3 года, но задача партии будет выполнена, да, ГЭС будет построена, или там колхозы будут созданы. И здесь тоже, как бы для того, чтобы добиться сегодняшнего баланса сил на фронте, стране пришлось мобилизовать 500 000 человек и пустить значительную часть экономических ресурсов на их обеспечение оружием. И это вот дает такой перевес. Это такая сталинская модель эффективности, которая не считается с ресурсами для достижения цели. И в этом смысле она не является эффективностью, она является такой неэффективностью, потому что она означает там общественные потери. А эффективность, которую проявляет власть, это эффективность репрессий, которые позволяют людям не задавать власти эти вопросы по поводу неэффективности их эффективности. И вот этот механизм работает так, он не похож на вот то, что описывали Даниил Трейсман и Сергей Гуриев как такой умный авторитаризм. Это другая модель. Это вот модель, та, которая у нас была до войны, когда, значит, нам показывали Набиуллину, как она все хорошо разбирается в экономике, как у нее все четко организовано в Центробанке, и мы думали, что вся машина государственная, она вот выстроена примерно по этому уровню. И не знали, что рядом в этой государственной машине существует уровень, который, ну, абсолютно находится где-то в средних веках. То есть догадывались, но те, кто внимательно следили там за действиями российских силовых структур по убийству своих врагов, понимали это, что это какие-то средние века, они все, во-первых, их легко раскрыть, они ничего не умеют делать. И они делают, ну, какую-то занятой деятельностью, которая находится на уровне вот, представлений разборок бандитских группировок. Но те люди, которые не следили внимательно за этой стороной политической жизни, они считали, что вот, ну, конечно, не везде так хорошо, как у Набиуллиной, но, в принципе, это как бы Набиуллина была таким их пониманием, тем, что искажало их понимание Путина. Они считали, что если вот у него такая макроэкономическая политика, то в принципе у всей его политики есть некоторые рациональные прагматические основания. И не замечали того, что это в одном месте кончается и переключается вот как бы на другую волну. И это вот то, что как это делает смарт-авторитаризм. Но то, что произошло на войне с Украиной, как бы смарт-авторитаризм сломался в феврале 22 года, и как бы, да, от него мало что осталось, а появилась вот эта сталинская эффективность, когда мы получаем результат, и пока мы не заглянем в те ресурсы, которые были на него потрачены, нам кажется, что это хороший результат, что это, ну, это демонстрация эффективности. И пока ситуация с доходами, экспортными доходами неплохая, то это может выглядеть как какой-то признак эффективности. Когда она изменится, мы обнаружим, что здесь есть признаки огромной неэффективности, что это все растрата ресурсов.
Да, спасибо, Кирилл. Мы еще сейчас чуть позже поговорим о ресурсах и войне, ресурсах и военной эффективности. Я бы хотел задать еще последний вопрос про, да, вот эту трагедию Крокус-Сити-Холла. А вот последовавшие за этим совершенно людоедские видео с пытками и людоедские заявления «всех убьем», значит, и тому подобное. Это такое просто эмоциональное стремление перебить информационную картинку, или это то, все-таки, к чему режим будет подталкивать логика вещей, да, вот такое вот развитие в сторону жестокого и без нелимитированного применения силы.
Ну, безусловно, да. И отчасти я это имел в виду, когда силовики не способны выполнять свои нормальные функции, те функции, которые как бы нужны государственности, они защищаются. Защищаются они тем, что они наводят страх и ужас, то есть они занимаются террором. Потому что так как они не умеют предотвращать теракты, то им надо запугивать тех, кто как бы может им сказать это в лицо. И это запугивание, этот терроризм, потому что, ну, это совершенно буквально в смысле терроризм, потому что демонстрации пыток, убийств и жестокости – это такая, как мы знаем, обычная часть террористического послания. И то, что используют, то, что практикуют многие террористические, в частности, исламистские группировки, которые демонстрируют такого рода кадры, распространяют их именно, чтобы, ну, как бы оказать вот эту функцию террора, да, террора как страха. Здесь мы видели использование тех же самых приемов, которые также должны быть, как бы они должны быть эмоционально, как бы эмоционально компенсировать те рациональные вопросы, которые совершенно неудобны для властей, для силовиков, и просто напугать, потому что это речь о людях, которые вот готовы отрезать уши, готовы пытать и убивать. И это наши силовики, и такими нам их показали. И это должно как бы вселять в людей ужас. Кроме того, это как бы внесудебные репрессии. То есть это как бы это репрессии, совершенные против людей, которые никем еще не признаны преступниками. Это тоже должно вселять ужас, потому что на самом деле это говорит гражданам об отсутствии закона, о том, что эти люди готовы убивать и мучить, и они не подлежат закону, им закон не писан, они могут это делать по своему усмотрению против людей, которые, ну, никем не осуждены. И это такое серьезное и комплексное послание к обществу, которое должно компенсировать, напугать общество, чтобы общество не сконцентрировалось, не сфокусировалось и не осознало того дисфункционала государства, который здесь был проявлен настолько ярко и полноценно, и неприкрыто. Ну, примерно как-то так, да. И этот террор, как бы, террор – это часть сталинской эффективности, потому что в сталинской системе ты не мог сказать, что это трата ресурсов бессмысленная, и это не успех, а поражение. А ты должен был принимать это как успех. Потому что если ты скажешь, ну, то, что объявлено успехом, и что на самом деле с точки зрения своего функционала и тех ресурсов, которые на это потрачены, является поражением, то ты, значит, за это поплатишься. Так что террор и эффективность сталинского типа – это неразрывные вещи. И это то, что мы наблюдали в этой истории.
Да, такая черная закономерность, когда власти начинают применять устрашение, то есть террор для сохранения контроля над обществом, его вот этой перестройки уже в рамках идущей войны с Украиной, и получают, собственно, террор, да, не настоящий, а ну, вот, террор действительно террористов, террористического подполья. Давайте перейдем сейчас к тому, что происходит, собственно, на российско-украинском фронте. И на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российское наступление выдохлось, и, соответственно, украинская армия устояла. Но можно ожидать, по его словам, опять возобновление действий, возобновление наступления в мае, и Украине, естественно, для этого, да, нужна западная помощь и ресурсы. Вот мы опять, кажется, имеем такую новую, да, медийную риторическую картину того, что происходит на фронте.
Ну, я бы сказал так, что, ну, во-первых, мы не слышали каких-то успехов российских войск действительно за эту неделю. Но это мало о чем говорят. Мне кажется, что на этой неделе украинское руководство предприняло большие усилия для того, чтобы переломить ту волну негатива, ну, как бы, по крайней мере, что-то ей противопоставить той волне скепсиса и сомнений, которые охвачены мировые СМИ и, ну, совершенно разные СМИ, которые присутствуют в информационном пространстве, и вся эта волна о том, что вот Украина, ее положение очень плохо. Ну, этому надо было что-то противопоставить и внушить какую-то уверенность в силах, остановить вот это эмоциональное, эту волну. Я думаю, что это пока еще не удалось, и здесь потребуются какие-то усилия, но при этом мне кажется, что если мы посмотрим на информационный фон войны последних недель, то он не он как бы у него есть одна сторона, это ситуация на фронте, и там все говорят о том, что как бы положение Украины не очень хорошо, и такое пораженчество звучит. Все говорят о возможном, вероятном наступлении большом российском весной или в начале лета. Но есть еще одна сторона, такой еще один информационный поток, который на самом деле несколько меняет эту картину. И этот поток информационный, его можно назвать как вот такое расширение фронта. И это я имею в виду атаки на российские НПЗ, дроновые атаки, которые там с начала месяца там их там больше двух десятков, и половина примерно успешные в той или иной степени, и нанесенный ущерб российской нефтепереработке очень значительный. Но это не только эти НПЗ, это еще и Белгородская область, которая действительно оказалась уже такой втянутой в конфликт, и где мы видим растущее недовольство местных жителей, которые не как бы они отслоились от официального нарратива провоенного. Да, это тот же, еще один тот из тех разрывов, о которых мы говорили в начале. Разрыв, когда у людей, ну все, ваша картинка пропагандистская, она не состыкует их с реальностью, она не примиряет их с действительностью. Жители Белгородчины — это еще один отряд людей, для которых как бы они отстраняются от пропаганды, у которых возникает этот разрыв, этот порез знамени. И это тоже фактор вот этого расширения войны. Есть Черноморский флот, который уехал из Крыма, уплыл из Крыма, потому что он там не может находиться. Есть НПЗ, по которым, значит, палят украинцы, и которые реальная проблема для нефтепереработки, эти их атаки. Есть Белгородская область, и всюду в этих местах это война, которая идет на территории России, во всех этих местах. И эта война расширяется, и это новая как-то реальность. Причем не факт, что даже успешное наступление российское позволит купировать эти фронты войны. Что касается наступления и ответа России на значит, вот это расширение зоны войны, то действительно вот, как бы, слова Путина о буферной зоне, есть два, я считаю, таких два информационных признака, что действительно как бы и ползучую мобилизацию придется преобразовывать в какую-то другую кампанию, и более масштабную. Это слова Путина о буферной зоне, которая необходима, чтобы защитить, как бы, да, под буферной зоной подразумевается захват Харьковской области или ее части, оккупация Харьковской области или ее части, наступление на этом направлении. И второе, Песков, который, значит, начал называть войну войной, Что тоже является очевидным образом частью такой пропагандистской кампании, которая должна помочь подготовить возможную мобилизацию. Но что здесь важно, что как бы это расширение фронта, на которое Украина вынуждает Путина, то есть это еще нет решения, но логика состоит в том, что действия Украины, они подталкивают Кремль к тому, чтобы расширять фронт и вовлекать больше ресурсов, чем раньше еще в эту борьбу, что является своего рода тоже такой войной на истощение. Потому что Украина должна достичь момента, достичь такой ситуации, когда для россиян издержки войны серьезно вырастут. И вот это расширение военных действий на территории России, Белгородской области и в атаках на НПЗ. Они достигают своей роли, своей цели тем, что подталкивают Кремль к расширению как бы масштабов мобилизации ресурсов, людей, всего. В этом смысле они эффективны и обозначают такой новый поворот. Так что мне кажется, что когда мы сейчас думаем про войну и про ее состояние, нам нужно держать в голове две картинки. Первая, вот эту вот волну такого скепсиса и пораженчества, которая наблюдается в обсуждении, собственно говоря, противостояния на линии соприкосновения, на линии фронта в Южной Украине. И вот это вот еще один фронт войны, который расширяется, который Украине удается за последние там полгода расширять в нескольких направлениях. В Белгородской области, в атаках на объекты инфраструктуры в глубине России и, значит, в атаках на Черноморский флот, который вынужден был передислоцироваться. Вот.
На расширение фронта означает, что и Украине потребуется больше ресурсов.
Но в данном случае нет. В данном случае нет, потому что это как раз для Украины такой фронт, на котором как бы это такой инновационно-технологический выигрыш, да, тут не нужно больше ресурсов, это просто нужно найти точки уязвимости, создать эту уязвимость и заставить, Россия сейчас собирается все НПЗ обставить там панцирями и ПВО. Нужно найти точки уязвимости, продемонстрировать уязвимость и заставить противника потратить очень много ресурсов на то, чтобы закрыть эту неуязвимость. Вот в этом логика этих действий. И она не требует адекватного оборота. Здесь есть диспаритет ресурсов. Ты тратишь немного усилий, чтобы создать уязвимость и продемонстрировать эту уязвимость, а затем противник тратит очень много ресурсов, чтобы купировать эту уязвимость и демонстрацию этой уязвимости.
Да, неожиданным образом может оказаться, что российская территория, гигантская территория, которая всегда была преимуществом, здесь может оказаться, наоборот, недостатком, потому что всю ее придется как-то закрывать. Но
Ну,
я
к
имел в
сожалению.
виду, конечно, санитарный кордон, ну, вот этот вот, про который говорит Путин. Если туда выставлять солдат, Украине придется тоже выставить со своей стороны солдат.
Ну, понимаете, там никакой санитарный кордон не предполагается. Путин угрожает наступлением на Харьков. Вот, собственно говоря, как надо его интерпретировать. Он угрожает наступлением на Харьков и пытается таким образом воздействовать во всяком случае, на российское общественное мнение и на украинское общественное мнение. Но для идеи наступления одновременно на юге и на Харьков, она требует огромного увеличения ресурсов с российской стороны прежде всего. Конечно, с украинской стороны она создаст тоже создаст проблему, но как бы это провоцирует прежде всего Россию на то, чтобы увеличить количество своих целей и задействовать сюда еще гораздо больше ресурсов. И, возможно, в оптимальном сценарии надорваться на этом расширении Потому что мы помним, например, как наличие большого числа военных целей на начальном этапе операции привело к поражению на большинстве участков, да, на большинстве направлений. Так что, да, у этой стратегии есть смысл, у этого провоцирования есть свой смысл.
Да, но тем не менее способность Украины выдерживать российское наступление и вообще военные действия, да, она зависит от поддержки Запада, и в частности сейчас Европы, в особенности учитывая неопределенность политическую в Америке. А в Европе тоже предстоят выборы, где мы видим возможность довольно серьезного усиления ультраправых. Да, и вы на Рераше сделали обзор, да, предстоящих выборов. И главный вопрос, какова роль как раз российского влияния, вот этого некого еще одного, я не знаю, третьего, да, политического фронта, какова роль российского влияния в этих предстоящих выборах и насколько это действительно может повлиять в том числе на поддержку Украины?
Но у нас было на этой неделе два материала на Рераше, два таких анализа, посвященных вот схожим проблемам, проблемам, условно говоря, демократии и проблемам выборов в Европе. Первый материал, он один, вот, как раз по времени на второй, но этот материал это про как бы он судьбу демократии. И он отталкивается, опирается на очередной годовой отчет международного проекта Varieties of Democracy, как бы множественность демократий, да, разнообразие демократий. Это такой повод порассуждать по поводу упадка демократии в мире. И мне кажется, интересным здесь вот что. Когда мы говорим о, ну, как бы это такое общее место, все знают, что мы переживаем такой регресс демократии, когда количество демократии в мире уменьшается, ухудшаются показатели стран в их уровне демократии, автократии становятся как-то более такими самоуверенными и весомыми. Но что значит это, как это выглядит? Потому что часто это представляется так, что вот, ну вот, как бы автократии наступают на демократии. Мы, как бы анализируя данные там и динамику показателей в проекте «Свободы в мире» Freedom House, и анализируя данные вот этого проекта ВИДЕМ, можно отметить две такие вещи важные. Первое – это то, что как бы, если посчитать вот по методологии этого проекта VDEM, посчитать количество демократий и автократий, то при том, что вот последние 10 лет, между 2013 годом и 2023 годом, общие показатели ухудшаются в мире, количество демократий не стало существенно меньше, а автократии не стало существенно больше. Есть прибавление в одном стане, есть убавление в другом стане. Есть одно очень такое неприятное вещь. У этого проекта у них есть четыре типа градации как бы политических режимов. Это закрытые режимы, там, где выборы не проводятся. Это электоральные автократии, где выборы проводятся, но они являются фиктивными, как, например, в России, да, вот выборы, которые это электоральная автократия. Или в Советском Союзе такие же были выборы. Много где такое делается. Есть третий тип режимов, это электоральные демократии, это где выборы проводятся, они могут изменить, они меняют состав правительства, они меняют курс страны, люди могут влиять на, выбирая реально одно или другое, но при этом гражданские политические права в достаточной степени не обеспечены. Это такие режимы не вполне, как бы, и там есть конкуренция на уровне элитных групп. Она обеспечивает определенный уровень демократичности и гражданских прав, но дальше они, многие права оказываются необеспеченными. И четвертый тип – это закрытые режимы, в которых не проводятся выборы. Так вот,
Четвертый тип все-таки, видимо, более демократический. Вышли от закрытых режимов в сторону демократических.
ой, я перепутал, да, последовательно. Да,
Да.
четвертый тип это электоральные демократии, пардон, я перевернул картинку. Электоральные демократии и затем либеральная демократия. Либеральная демократия это как раз вот режимы, в которых помимо конкурентности выборов существует и rule of law, то есть верховенство закона, и оно гораздо более надежно обеспечивает гражданские права людей. Значит, да, так вот, одна из неприятностей, при том, что соотношение вот двух крупных групп, здесь закрытые режимы и электоральные авторитаризмы, а здесь электоральные демократии и либеральные демократии, соотношение между двумя крупными группами не сильно изменилось. Но есть такая неприятность, например, что количество либеральных демократий за это время уменьшилось. И это очень такой нетривиальная вещь, которая нас должна беспокоить, которая показывает нам некоторую проблему, которая находится немножко в другом месте. Раньше представлялось, что вот стать либеральной демократией очень трудно. Вот страна выходит из авторитаризма, у нее получается кое-как установить электоральную демократию, а вот перейти на следующий этап это гораздо сложнее. И это как раз кейсы вот постсоветских стран, там Грузии, Украины, Молдовы. Это другой уровень, не трудно обеспечить верховенство закона и, а значит, и реальную защиту человека законом. Но казалось, что когда страны достигают этого уровня, они становятся либеральными демократиями, то что в принципе это политический режим, который самоподдерживается. Потому что людям настолько выгодно это состояние, что они от него никуда не собираются уходить. И проблема только в том, как дойти до этого состояния. Так вот, проект нам говорит, что они в 2013 году идентифицировали как либеральные демократии 43 страны, а сейчас только 30. То есть, если посмотреть на длинную историю, то в начале 70-х годов либеральных демократий было 20. В начале 90-х годов, когда волна демократизации была на самом таком подъеме, либеральных демократий стало 30. В 2013 году их стало 43, а сейчас опять 30. И это говорит нам о том, что это не то, чтобы вот там вот авторитаризм как-то наступает, а что проблема находится здесь, в развитых либеральных демократических странах, что есть некоторый кризис демократии на Западе, условно говоря, и в тех странах, которые как бы достигли этого состояния, они от него, некоторые из них отказываются, они уходят обратно. И это по-другому сформулированная проблема, по-другому увиденная проблема, нежели то, что мы видели как наступление авторитаризма. Да, нам казалось, что там оттуда наступает. А это здесь проблема и кризис, который приводит к этому ослаблению. Ну вот, и как бы и понятно, где, ну, как бы некоторые контуры этого кризиса. Там, например, в последних опросах международных таких мы видим, что в демократических странах, в развитых демократических странах люди говорят, что они не доверяют тем политикам, которые они избирают. Они им не верят. И есть такое вот это отчуждение как бы система представительства, она для людей начинает терять какую-то убедительность. И это проблема. И вот
Мне
сейчас.
кажется, что вот как раз ваш второй обзор, он и раз показывает механику этого
Да.
кризиса в Европе.
Да, он как раз и показывает механику этого кризиса. Но я еще скажу последнее вот про эту часть. Это один эффект, что либеральные демократии не оказываются таким идеалом, таким этим самым дворцом на вершине горы, к которому все стремятся. А с другой стороны, автократии очень увеличили свой экономический вес за последние там, 20 лет. И они демонстрируют, ну, относительные, какие-то определенные и безотносительные успехи в преодолении бедности. Они все равно далеки от того благосостояния, которое мы наблюдаем в развитых странах демократических, но они демонстрируют некоторую экономическую эффективность, некоторый экономический подъем. И на фоне того, что этот дворец на горе, он становится все более каким-то проблемным для людей, и в нем тоже, как им кажется, все неблагополучно. В общем, смысла в демократизации люди видят немного, в дальнейшей демократизации, и поэтому они вполне довольствуются такими вот полуавтократическими электоральными автократиями, такими олигархическими националистическими режимами. Это все оказывается получает большую поддержку, потому что как бы люди не видят альтернативы, а здесь, в общем, есть свои успехи. Ну и возвращаясь к Европе, здесь важно, здесь это действительно прямое продолжение этой темы кризиса внутри демократии. И отправная точка этого обзора, она как раз состоит в том, что, безусловно, там, мы там рассказываем о тех скандалах в связи с российским влиянием на политику, на европейскую политику, которая вот, было их много в прессе, разоблачений, как там подкупают кого-то, там кто-то связан с ФСБ, российская пропаганда, значит, вещает в Европе тем или иным образом. Но на самом деле дело не в этом. И нужно понимать, что это не причина проблем. Да, ну и в преддверии выборов в Европарламент, которые будут в июне, конечно, эта тема российского влияния и российского вмешательства в европейскую политику, она очень, ну, популярна, и всюду про нее рассказывают. Но наша мысль заключается в том, что именно что это не причина. Это некоторое следствие, некоторое сопутствующее явление. А эффективность российской пропаганды в Европе, российского влияния связаны с теми проблемами, которые внутри самой Европы возникают и которые нужно осмыслить как именно как проблемы европейской демократии. И здесь важно, что вот тут мы как бы отсылаем к статье известных экспертов из международной, как он называется, Европейский совет по международным делам, такой think tank. И Марк Леонард и Иван Крастев, они написали статью, в которой рассказывают вот о том непонимании, которое происходит между европейскими политиками либерального толка и населением. Ну, грубо говоря, когда есть ряд стран, в которых люди недовольны, например, для которых очень важна проблема миграции. И как они показывают, суть здесь не в том, что вот есть там крайне правые, которые выступают против миграции. И это некоторая политическая позиция, некоторая идеология. Но для жителей целого ряда этих стран, прежде всего развитых европейских стран, для них существует проблема, что общая европейская позиция в отношении миграции, она как бы, их страх связан с тем, что их национальные правительства утратят способность контролировать приток мигрантов и ситуацию с мигрантами внутри страны. Грубо говоря, мигранты в Европе стремятся в богатые страны, в Германию, там, в Нидерланды. Но когда формулируется общеевропейская политика в отношении миграции, то этот дисбаланс, он не виден. А в то же время политики все время отвечают крайне правым, которые как бы смотрят на миграцию как на ну, идея, чтобы изгнать мигрантов и закрыться от мигрантов. И они отвечают на этот вызов крайне правых и таким образом не отвечают на те озабоченности, которые реально есть у рядового избирателя. И вот эта проблема, она несколько раз прослеживается на таком европейском политическом театре, такого непонимания, подмены проблемы. когда либеральные политики подменяют существующую проблему некоторой риторической полемикой с крайне правыми, и этим теряют доверие такого среднего и медианного избирателя, который не является, у него нету таких каких-то радикально правых взглядов, но у него есть озабоченности, на которые необходимо отвечать. И на которые либеральные политики не отвечают. Вот. И в связи с этим действительно как бы есть угроза, что крайне правые значительно расширят свое представительство в Европейском парламенте. Тот же самый Европейский совет по правам человека предсказывает, что крайне правые займут в 2 раза больше их будут представлены, там не около 50, а около 100 человек будут представлены. Это не приведет к какому-то перевороту в европейской политике, и центристская коалиция будет иметь возможность оказывать влияние на формирование повестки, на избрание ключевых фигур. Но крайне правые в этой ситуации перестанут быть маргинальной силой. Они будут уже слишком хорошо представлены на этом уровне. Впрочем, это тоже не так все просто, потому что, как показывает вот это исследование, на самом деле нет общей повестки крайне правых, общеевропейской повестки. Вот ошибка либеральных политиков, как пишет Леонард и Красти, заключается, что они рассматривают крайне правых как некоторую политическую силу. Между тем, это не единая политическая сила, и в разных частях Европы у них совершенно разные повестки, на которых они могут выигрывать, и площадки, на которых они не могут выигрывать. И если крайне там правые в Италии могут выигрывать на одних площадках, то на тех же площадках не могут выигрывать крайне правые, скажем, в Восточной Европе, у них другая повестка. И именно поэтому либеральным политикам нужно полемизировать не с такой обобщенной крайне правой силой общеевропейской, а со своими крайне правыми, чтобы именно их ослаблять и чтобы убеждать местного медианного избирателя, что они, либеральные политики, имеют ответы на его озабоченности, они борются с этой такой воображаемой общеевропейской чумой.
Да, спасибо, спасибо, Кирилл. Действительно, это нам еще раз показывает, что демократия – это в очень большой степени искусство диалога, диалога с обществом, правильного диалога между элитами и элитными группами. И это, в общем, то, о чем следует помнить тем, кто считает себя в российском оппозиционном движении, да, демократами и думает о, в этом смысле, каком-то политическом будущем страны. Вот. Большое спасибо. Тогда до встречи через неделю. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал Рераша в Телеграм и на канал в Телеграм страны и мира. До новых встреч.
Всего доброго.